Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Замело тебя снегом, Россия. Судьба романса и автора стихов». В передаче принимает участие Рашид Янгиров. Впервые в эфире 14 ноября 1998 года.
«Замело тебя снегом, Россия, запружила седою пургой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой».
«Замело тебя снегом, Россия». Этот романс, начиная с 20-х годов, пела вся эмиграция. Надежда Плевицкая, Иза Крэмер, Стефан Данилевский и множество других исполнителей. Любимая песня русского рассеяния. И никто не знал автора слов. Московский историк Рашид Янгиров, подготовивший эту передачу, загадку авторства разгадал. О судьбе знаменитого романса и судьбе безвестного поэта после коротких объявлений.
Вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит о радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Замело тебя снегом, Россия». Судьба романса и его автора. Передачу подготовил московский историк Рашид Янгиров.
«Замело тебя снегом, Россия, запружила седою пургой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой. Ни пути, ни следа равнина, по равнинам безбрежных снегов не добраться к родным святым. слышать родных голосов. Замело, замело, схорони. Святое, родное, у врага ты слепая, жестокая сила. Ты как смерть неживые снега. Ты слепая, жестокая сила. И как смерть неживые снега.
В зарубежной России, которая насчитывает уже несколько поколений, много раз менялись общие вкусы и моды, ярко вспыхивали и быстро гасли звезды новых любимцев, но одно пристрастие оставалось неизменным – любовь к русской песне. Ее слушали и пели все эмигранты – от Берлина до Нью-Йорка и от Парижа до Харбина. Большая часть излюбленного песенного репертуара была вывезена изгнанниками из России, и это постоянство вполне объяснимо. Знакомые всем с детства мелодии и поэтические строки были для эмигрантов не только дорогими воспоминаниями о лучших днях, но и драгоценной интимной нитью, связывавшей их с отрезанной родиной. Одной из самых выдающихся исполнительниц русской песни за рубежом была признана Надежда Васильевна Плевицкая. Ее дивная меццо-сопрано звучала во всех странах, где жили русские эмигранты, а постоянные гастроли певицы годами сопровождались аншлагами. Как писали газеты, свой чудный дар госпожа Плевицкая выстрадала. Каждую песнь, как драгоценную жемчужину, она добывала со дна народного океана и отогревала ее любовно, омывала слезами. Плевицкая вынашивала каждую из своих песен, и вот оно в ее душе, это пышное народное ожерелье. Но наибольший успех певице приносили все же не фольклорные напевы, а романс «Замело тебя снегом, Россия», который она исполняла в конце каждого концерта. Многие слушатели считали этот номер самым выдающимся шедевром Плевицкой, воспринимали его как общую эпитафию эмигрантов, оставленной родине. По-видимому, впервые певица исполнила этот романс на юбилейном концерте по случаю 25-летия своих выступлений на сцене, прошедшем в берлинском Блютнерзале 3 января 1925 года. Во всяком случае, этот номер концертной программы был особо отмечен тогда рецензентом газеты «Руль», указавшим, что он был с небывалым восторгом принят публикой, горячо оценившей не только мастерство певицы, но и захватывающую глубину и чувство самой песни. Вскоре с этой музыкальной новинкой познакомился и русский Париж, принявший и полюбивший ее с первого же исполнения. «Вы стали нашей русской песенницей здесь, на чужбине, в этот страшный час нашей русской истории. Ваше скорбное «Замело тебя снегом, Россия» мы все запомним навсегда», — обращался тогда к Плевицкой музыкальный критик газеты «Возрождение». По счастью, запись этого исполнения сохранилась на граммофонных пластинках, хотя несовершенство старой техники почти не позволяет разобрать слова. Поет Надежда Плевицкая, у рояля Сергей Рахманинов.
Ooh.
В этом случае, наверное, стоит довериться современникам певицы, оставившим немало свидетельств феноменального успеха этого романса. Слово одному из берлинских слушателей Плевицкой Борису Прянишникову.
Зал был полон, овации жаркие. Тут она впервые исполнила ностальгическую песню «Замело тебя снегом, Россия», глубоко взволновавшую души изгнанников, так остро тосковавших по покинутой родине. Со слезами на глазах они слушали сложенную в эмиграции песню.
А вот что запомнил об этом русский парижанин, писатель Роман Гуль.
Концерты Надежда Васильевна давала часто. Запомнился один в пользу чего-то или кого-то, уже не помню. Но помню только множество знатных эмигрантов в первых рядах. Милюков, Маклаков, генералы Русского общевоинского союза, Бунин, Зайцевы, Алданов. Всех не упомню. Надежда Васильевна, великолепно одетая, высокая, статная, была, видимо, в ударе. Пела, как соловей, так о ней сказал, кажется, Рахманинов. Зал стонал от аплодисментов и криков бис. А закончила Надежда Васильевна неким, так сказать, эмигрантским гимном «Занесло тебя снегом, Россия», который закончила со страшным трагическим подъемом. Замело, занесло, запужило. Гром самых искренних эмигрантских аплодисментов от души. Крики «Бис! Бис!» Как сейчас слышу ее патетические ноты и какой-то неистовый трагический крик. Замело, занесло, запуржило.
Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. «Замело тебя снегом, Россия». Наша передача посвящена популярнейшему в русской эмиграции романсу и судьбе его автора, никогда из России не уезжавшего. Программа подготовлена Рашитом Янгировым. Уже вряд ли можно установить, когда и как этот романс попал в репертуар «Курского соловья», как звали Плевицкую поклонники. Но, судя по всему, вовсе не она была первой исполнительницей, а заимствовала у другой певицы, менее известной в Европе, но, несмотря на это, соперничавшей с ней в популярности. Ею была Иза Крэмер, любимица кабаре и концертных залов Одессы и Константинополя. Поздней осенью 23-го года она вместе с большой группой русских беженцев попала в Нью-Йорк, и там, с не менее шумным, чем у Плевицкой, успехом, впервые представила романс русским американцам. Поет Иза Крэмер, аккомпанирует Курт Хейвелл.
Запружила седою пургой, и печальные ветры степные панихиды поют на. Oh.
следа, по равнинам, по равнинам безбрежных снегов. Не добраться к родимому свету,
об авторе этого романса никогда всерьез не обсуждался, но его почитатели были уверены в том, что он написан либо безвестным эмигрантом, либо неким ссыльным революционером Забайкальским еще в начале прошлого века. Эти легенды благополучно просуществовали до наших дней, и лишь теперь мы можем назвать подлинного, а не легендарного автора слов этого романса. Просматривая в библиотеке подшивки московских газет революционной поры, Рашид Янгиров, подготовивший эту передачу, заинтересовался скромной внепартийной еженедельной газетой «Свобода», недолгое время выходившей при советской власти. Идейно-политическая направленность этого издания была весьма далека от идеалов классовой борьбы. Более того, ее авторы позволяли себе резко критиковать большевиков за экономический развал страны, за предательство ее национальных интересов и террор против собственного народа. В газете печатались не только Иван Бунин и Михаил Арцебашев, но, например, молодой Борис Пельняк. Печатался и Филарет Иванович Чернов, опубликовавший на ее страницах почти полтора десятка стихотворений. В одном из последних перед принудительным закрытием номеров газеты от 11 марта 1918 года Янгиров нашел его поэтическую публикацию. «Замело тебя снегом, Россия! Запуржило седою пургой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой. Замела, замела, схоронила все святое родное пурга. Ты слепая жестокая сила, вы, как смерть, неживые снега. Ни пути, ни следа по равнинам безбрежных снегов. Не пробраться к родимым святыням, не услышать родных голосов». Когда, кем и при каких обстоятельствах эта скромная, мгновенно затерявшаяся в бурном потоке дней публикация была замечена и переложена на музыку, кто сберег ее в сутолоке беженской отступления и последней эвакуации, каков был маршрут ее запутанного путешествия, завершившегося далеко от Москвы и России, этого мы не узнаем никогда. Но одно очевидно – сам автор – уничтожил все свидетельства существования этого стихотворения в своем архиве, ничуть не сомневаясь в том, что может ждать его за сочинение, нашедшее славу и признание в зарубежье и оттого ставшее крамольным в Советской России. Кто же этот безвестный поэт, о котором молчат все литературные энциклопедии и словари? В автобиографической записке 21 года он писал о себе.
Родился я 24 декабря 1878 года в заводском местечке Перово Владимирской губернии. Отец и мать мои были мещанского звания, грамотные, отличались редкой честностью, добротой и религиозностью. Детство мое прошло в провинции, в близком общении с природой. 8 лет был отдан в начальную школу, и этой начальной грамотностью и ограничилось мое школьное образование. Почему? Частью бедность, а частью и моя малоуспешность были тому причиной. Скучно мне казалось учиться. Волшебные сказки природы, не по летам развитое воображение, фантастические мечты и ранняя религиозность. Все это вместе держало мою душу в такой нервной возбужденности, порождало такую сложную гамму настроений, что вся остальная жизнь вне этого проплывала передо мной бледным, скучным, неживым призраком. Две крайности привлекали меня, исключающие одна другую. Религиозный аскетизм, отказ от всего земного ради небесного и буйная разбойничья жизнь, полная сладостно-жуткого ужаса и фантастических приключений. Жадностью я поглощал книжечки лубочных изданий исключительно про разбойников и про святых угодников. Эта страсть заходила так далеко, что, помню, раза два или три я крал такого рода книжечки на базаре, когда мне не на что было их покупать. Стихи стал писать с 9 лет.
Судьба романса и судьба его автора. На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу, подготовленную московским историком Рашитом Янгировым и посвященную судьбе поэта Филарета Чернова. В московских газетах революционной поры Рашит Янгиров неожиданно обнаружил автора знаменитого в эмиграции романса «Замело тебя снегом, Россия». 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим нашу программу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Замело тебя снегом, Россия. Судьба романса и автора стихов». В передаче принимает участие Рашит Янгиров. Впервые в эфире 14 ноября 98 года.
Замело, замело, сходи. Святое, родное, у врага ты слепая, жестокая сила. Ты как смерть неживые снега. Ты слепая, жестокая сила. И как смерть неживые снега.
«Замело тебя снегом, Россия». Московский историк Рашит Янгиров, неожиданно раскрывший авторство этого, уже казалось, навсегда безымянного романса, проследил и судьбу автора текста – поэта Филарета Чернова. Продолжаем рассказ. С 15 лет Чернов пошел в люди, устроившись конторщиком на одной из московских железнодорожных станций. Но его вовсе не влекла служебная карьера, а обуревали две страсти. Пережив мучительную духовную драму, юноша вернулся к поэзии, но последствия этого сильного потрясения сопровождали его многие годы, когда он, вернувшись к земной жизни, сполна вкусил ее соблазнов и разочарований. Первые поэтические публикации Чернова появились в 1907 году. Сначала это были детские издания вроде «Газетки для детей и юношества» или журнала «Светлячок». Но со временем его стихи и проза стали известны читателям взрослых изданий «Нивы», «Солнце России», «Вестника Европы», «Огонька» и «Нового Сатирикона». Одаренного литератора заметили авторитетные критики и даже предсказывали ему большую будущность. Одним из них, например, был Максим Горький, похваливший его простые искренние стихи. Из письма писателя Родиона Акульшина.
«Верьте в свои художественные силы. Их у вас очень много. Вы настоящий замечательный писатель. От ваших произведений веет ароматом. От них исходит мощь. И с такими-то данными вы сомневаетесь. Кроме того, вы культурный человек, чего нельзя сказать об очень многих наших писателях. А без культуры ничего нельзя создать. Пусть никакие потрясения не обрушиваются на вашу голову. Если она не расцвела большой радостью в юности, то должна расцвесть теперь».
Однако, вопреки расхожему мнению о расцвете народных талантов при рабоче-крестьянской власти, Чернов так и не был оценен советской литературой и остался ей чужим. До поры до времени его стихи и рассказы еще находили скромное место в «Крестьянской газете» и «Гудке», в журналах «Селькор» и «Пионер». Но постепенно его имя совершенно исчезло из печати. Его многократные обращения во всевозможные инстанции не помогли издать хотя бы скромный томик «Избранного». Ему даже не удалось добиться формального членства в какой-нибудь официальной литературной организации, кроме группкома писателей и Литфонда. Из заявления Филарета Чернова в Союз советских писателей. Март 38-го.
«Я подавал документы на предмет вступления моего в семью советских писателей. Но вот уже скоро 2 года с того времени исполнится, а о судьбе моей анкеты я ничего не знаю. Писал не раз, просил ответа. Увы, ответа нет».
Таких заявлений и прошений в архиве Чернова множество. И само их обилие убеждает в том, что ни одно из них не принесло желаемого. Из дневника Филарета Чернова 8 января 29 года.
«Я чувствую, что я перестаю уважать людей настоящего времени. Но странно, почему я так застенчиво, так болезненно, неспокойно подхожу к ним. Это необходимо преодолеть».
23 августа 1938 года.
«Вчера пришел по почте заказной конверт из журнала. Ясно, что мне возвращают обратно мои повести. Я вчера не стал вскрывать его. Я хочу выдержать себя в духе полного покоя. Нет, нет, не надо. Неразумно хотя бы в самой малой степени принимать близко к сердцу эти отказы и эту критику. Жизнь бесконечным рядом примеров показывает, какие теперь у нас судьи человеческого творчества. Может быть, чем хуже оценка, тем больше произведение заслуживает внимания. Критики прежде всего думают о собственной шкуре, чем о самом произведении, как бы не попасть в просак на идеологическом и политическом фронте. А тут еще автор неизвестен. Наживешь с ним хлопот. Спокойнее отойти в сторонку».
Единственной отдушиной для поэта оставалось общение с немногочисленными друзьями и учениками. Одним из них был начинающий художник и поэт Евгений Крапивницкий, на творческое самоопределение которого Чернов оказал решающее влияние. Впоследствии Евгений Крапивницкий стал родоначальником и мэтром знаменитой Леонозовской школы художников и поэтов 50-х и 60-х годов. Он едва ли не единственный, кто сохранил благодарную память о своем учителе. Из письма Евгения Крапивницкого 20 марта 1936 года.
«Уважаемый Филарет Иванович, сегодня докончил ваш портрет, который писал в последние недели. Ваша фотография помогла мне воссоздать вас, как я вас понимаю и чувствую. Это небольшой холст, густо написанный маслом. Одежда и фон в черно-синих, местами черно-лиловых колерах. Из этого мрака выходит несколько бледное лицо, белый воротничок. Над лицом особенно долго и упорно работал. Но главное — глаза. эти ваши строгие, суровые и в то же время экзальтированные глаза. Мне хотелось, и, кажется, мне удалось, написать их такими монашескими и в то же время не смиренными, а глубокими какой-то особой глубиной, уводящей внутрь нашей русской старины, дикой, волчьей древности. Я доволен этим портретом, как редко бываю доволен. Очень хотелось бы, чтобы вы сами приехали взглянуть на свое изображение. Буду рад, если вы его одобрите».
Литературное мытарство и почти нищенская жизнь заставляли Чернова все ниже опускать планку личной гордости и творческих убеждений. Тогда появлялись строки вроде молодежной песни. «Никогда не тронет нас усталость, не носить нам старости ярма. Нам пример наш вождь, товарищ Сталин, сила, крепость, молодость сама». А в то же время эмиграция не уставала петь на разные голоса песню о заснеженной России на слова неизвестного ей автора. Поет Стефан Данилевский в сопровождении оркестра балалаек под управлением Георгия Чернаярова.
Знамя у тебя с неба, Россия, запуржила седою пургой, и печальные ветры степны. Панихиды поют над тобой. Замело, святое, родное пурга. Ты слепая, жестокая сила. Вы, как смерть, не живые снега. Замело тебя снегом, Россия, запуржила седою пургой, и печальные
слушаете «Радио Свобода». Передача, подготовленная Рашитом Янгировым, посвящена Филарету Чернову и самому знаменитому его произведению, стихотворению «Замело тебя снегом, Россия», ставшему популярнейшим в русской эмиграции романсом. Одной из последних творческих удач Чернова стала публикация рассказа «Мускат» в журнале «Знамя» в декабре 1934 года. По следам этого успеха он написал был сценарий игрового фильма, но тот бесследно сгинул в недрах студийных архивов. Торопясь за временем, он взялся было за роман на тему современности. Можно представить, чего стоила крестьянскому сыну работа над романом о последнем конокраде в пору коллективизации и его уверение, что это сочинение его искренне увлекает, в то время как его давно выношенная автобиографическая книга так и осталась незавершенной. Из письма Родиона Акульшина 22 октября 1936 года.
«Дорогой Филарет Иванович, человек должен родиться для радости, но какой процент людей знает радость не как случайную гостью, а как постоянного и лучшего друга? И наберется ли целый процент? Это будет возможно только при коммунизме. В наше время, даже в наше время, радость – удел немногих. Но сейчас больше возможностей поймать синюю птицу. Отрава радости наших дней – бюрократизм и кумовство. Когда они будут свергнуты, когда аппаратчики, завы и директора будут брать пример простоты, доступности и сердечности с наших вождей, тогда будет легче дышаться. А счастье для писателей настанет тогда, когда к руководству литературой придут культурные люди, любящие свое дело, а не такие, которым на все наплевать, кроме своего желудка. Культурные люди, конечно, придут, а малокультурные обтешутся. Золотой век наступит, золотой во всех отношениях. Доживем ли мы до этого?
Многолетняя самоотверженная литературная работа не принесла Чернову ничего. Ни признания, ни сытой должности, ни материального достатка. Единственное, чего ему удалось добиться – должности внештатного консультанта молодых авторов при журнале «Молодой колхозник». Далеко не безоблачной была его личная жизнь. Еще в начале 20-х годов он разошелся с первой семьей. Сын и дочь от первого брака выросли совершенно чужими и даже враждебными ему людьми. Второй брак с простой малограмотной женщиной Анной Бесфамильной сложился в 30-е годы и, казалось, обещал тихую, размеренную семейную жизнь. Из записки Анны Бесфамильной, 4 июня 1936 года.
«Филарет, знаешь, что я хочу тебе сказать? Прежде всего, я тебя очень крепко люблю за твое хорошее отношение ко мне. Далее. Внимательный, предупредительный, бережешь меня от всякой простуды, себя никогда не забываешь в этом отношении. Это все хорошо тебя характеризует. Ты очень дальновидный человек. Все знаешь, хорошо и ясно понимаешь все, что происходит в нашем мире. А у меня этого нет. Как грустно иной раз бывает от этого непонимания. А иной раз радуешься этому. Почему так? Объясни».
Судя по всему, мужу так и не удалось объяснить ей смысл своего служения литературе и внушить должного уважения к своему творчеству. В конце концов, все это закончилось трагически. Годами копившиеся безнадежность и пессимизм в отношении собственной судьбы, домашние и бытовые неурядицы, общая атмосфера предвоенной жизни, помноженные на почти маниакальную озабоченность собственным здоровьем, привели Филарета Чернова к нервному срыву. Весной 40-го года он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, и насмерть перепуганная жена решила сдать его от греха подальше в психиатрическую лечебницу. Больной воспринял это как жесточайшее предательство. Последняя записка Филарета Чернова жене. Май 40-го.
«Нюра, Нюра, смертельный ужас. Бери меня немедленно, иначе ты будешь повинна в моей гибели. Врач отпустит. Он понимает, что для моей психики эта обстановка совсем уже больше не нужна. Напиши мне, что ты завтра придешь к 11 часам и возьмешь меня. Я не умывался 5 дней. У меня нет силы умыться. Скорей, кому мне взывать?»
Сегодня уже невозможно восстановить в деталях все трагические перипетии этой, к сожалению, не столь уж редкой житейской ситуации. Архивные документы сохранили лишь фрагменты ее внешнего течения. Но и по ним можно представить себе внутреннее состояние поэта с помраченным разумом, обнаружившего себя преданным в больничном заточении. Из заявления Анны Бесфамильной главврачу больницы «Медсантруд». Сентябрь 40-го.
«Больного, в данное время находящегося в дизентерийном бараке номер 1, по заявлению врача взять домой не могу, как психически больного. Я одна, На работе нахожусь с 9 часов утра до 9 часов вечера. Больной, находясь дома, покушался на самоубийство в мое отсутствие. Больной подлежит ведению больницы имени Кащенко, откуда он был перевезен сюда. Заявляю категорически, взять больного не могу. В случае насильственного привоза, как сказал мне врач, через милицию, а я сама в милиции работаю, буду вынуждена обратиться в прокуратуру.
Через несколько дней Филарета Чернова настигла смерть в палате психиатрической больницы. И, кажется, он должен был встретить ее с облегчением, если в тот момент он был в состоянии воспринимать окружающее. Смерть подвела черту под этой трагической жизнью и как будто не оставила никаких надежд на добрую память о поэте-неудачнике и на признание его творчества благодарными потомками. Не осталось ничего, кроме песни, потерявшей имя своего автора. Но ее пели и продолжают петь русские на чужбине, как реквием по далекой родине, по ее умолкшим родным голосам. Поет Николай Гедда в сопровождении знаменитого мужского хора Николая Афонского.
Замело тебя снегом, Россия, заблужила седою пургой. И
«Поверх барьеров» вы слушали передачу о поэте Филарете Чернове. Звучали голоса исполнителей романса «Замело тебя снегом, Россия» Надежды Плевицкой, Изы Крэмер, Стефана Данилевского, Валерия Агафонова, Николая Гедды. Программу подготовили московский историк Рашид Янгиров и режиссер Марина Смирнова. Редактор и ведущий программы Иван Толстой.
Замело тебя снегом, Россия.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
«1998 год. Передо мной стояла дилемма: остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема – путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту – раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69-м году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы – совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».